Из гуны добродетели развивается подлинное знание. Из гуны страсти развивается жадность. Из гуны невежества развивается глупость, безумие и иллюзия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Так как современная цивилизация не слишком подходит для живых существ, сознание Кришны в эту эпоху очень рекомендуется. С помощью сознания Кришны общество поднимется до гуны добродетели. Когда разовьется гуна добродетели, люди увидят вещи такими, какие они есть. В гуне невежества люди подобны животным и не могут ясно видеть, что происходит. Например, пребывая в гуне невежества, они не понимают, что, убивая животное, рискуют быть убитыми в своей следующей жизни тем же самым животным. Так как человек не обучен подлинному знанию, он становится безответственным. Чтобы прекратить эту безответственность, должно проводиться обучение, способствующее развитию в людях гуны добродетели. Получив воспитание в гуне добродетели, они обретут разум и совершенное знание об истинном положении вещей и достигнут счастья и процветания. Даже если большинство людей не знает счастья и благополучия, но хотя бы некоторая их часть разовьет в себе сознание Кришны и достигнет гуны добродетели, появится возможность мира и процветания во всем мире. В противном случае, если весь мир охвачен гунами страсти и невежества, не может быть ни умиротворения, ни процветания. В гуне страсти люди становятся жадными, а их страстные желания чувственного удовлетворения бесконечными. Нетрудно заметить, что даже имея достаточно денег и возможностей для удовлетворения своих чувств, человек не приобретает ни счастья, ни душевного спокойствия. Это и невозможно, поскольку он пребывает в гуне страсти. Если человек желает счастья, ему не помогут деньги. Он должен подняться до гуны добродетели с помощью сознания Кришны. Находящийся в гуне страсти не только несчастен в своих мыслях, но и профессиональная деятельность также доставляет ему массу беспокойств. Он должен изобретать многочисленные планы для приобретения достаточного количества денег, чтобы сохранить статус-кво. Вся его жизнь – одни несчастья. А в гуне невежества люди становятся безумными, страдая от своей жизни, не прибегают к одурманивающим, опьяняющим веществам. И таким образом еще глубже погружаются в невежество. Их будущее очень мрачное. Татва санджаяте гьянам раджасо лобхаевача прамадамохау тамасо бхавато гьянам эвача. Из гуны добродетели развивается подлинное знание, из гуны страсти развивается жадность, и из гуны невежества развиваются глупость, безумие и иллюзия. 14 глава Шримад-Бхагавад-гиты называется «Три гуны материальной природы». Говорится, что если человек сможет понять эту главу Бхагавад-гиты, он сможет достичь освобождения. Нетрудно понять теоретически эту главу Бхагавад-гиты. Она считается одной из наиболее простой глав. Например, она гораздо легче, чем предыдущая 13 глава. Там действительно философская глава. Она требует знания философии большого. Но вот эта глава, она кажется гораздо проще. Всего лишь три гуны материальной природы. Все, что нужно запомнить. Всего три вещи. Когда я пришел в сознание Кришны, я с трудом запоминал санскритские термины, их значения, и не мог их применять долгое время. Брахман, Параматма, Бхагаван, когда я впервые услышал об этом, прочитал, я запоминал ровно неделю, чтобы понять эти значения, что это все означает. Но так или иначе, всего три вещи можно запомнить. Если мы сможем освободиться вот этих трех вещей, мы достигаем освобождения, бессмертия. Поэтому, с одной стороны, хотя это просто, реализовать практически это не так просто. Мы объясним почему. Гуны материальной природы – это наше окружение, наше естественное существование. Во всяком случае, мы так думаем. Это мое естественное существование. Все, что бы меня не окружало – это и есть гуны материальной природы в различных сочетаниях. Мы можем видеть, что у каждого живого существа своя родная стихия. Птицы очень любят воздух. Они даже спят высоко на деревьях. На ветру. Очень любят воду рыбы. Кто-то живет в огне, есть такие живые существа, на солнце они живут. Кстати, здесь в огне также некоторые живые существа живут. Они в других телах живут, в том огне. Для них это родная стихия. Кто-то живет прямо в навозе, можем видеть. Насекомые, червячки какие-то, мухи садятся сюда. Им нравится это. И так у каждого свое окружение. И более того, если мы будем ходить в гости по квартирам, распространять книги по квартирам по всему городу Ленинграду, мы увидим массу разнообразия в этих квартирах. В каждой квартире мы найдем что-то, отличающее ее от другой квартиры. Хотя не все одинаковые планировки, может быть, эти новые районы. Тем не менее, каждый человек, каждая семья создаст какую-то свою атмосферу, свое окружение. Так мы сможем увидеть гуны материальной природы. Очень трудно увидеть как-то еще. Гуна материальной природы означает качество. Весь материальный мир состоит из каких-то качеств. Это называется гуна. Качество. Но не только гуна означает качество. Это качество обуславливает меня. Диктует мне какие-то определенные вещи. Например, мысли. Это тоже влияет гуна материальной природы. Мнение, поведение. В этом случае гуна объясняется как веревка. Два перевода этого слова. Качество и веревка. Например, я очень красив могу быть в следующей жизни. Я могу родиться очень красивым в следующей жизни. Это проявление будет какой-то гуны, определенной гуны моя красота. Может быть, это будет немножко гуна добродетели со страстью смешанной. Если гуна добродетели смеется со страстью, красота становится очень притягательная. Очень удивительная красота человека становится. Есть красота в трех измерениях, в гунах природы, не в невежестве, в страсти, в добродетели. И вот эта красота, которой я могу обладать в следующей жизни, она привяжет меня. Она просто свяжет меня. Я буду привязан к этой идее, что я очень красив. Поэтому, когда я буду стариться и утрачивать свою красоту, я буду испытывать сильные страдания. Это объяснение гуны как веревка. Также есть какие-то вещи, которые нравятся мне. Например, сладости нравятся. Кому-то нравятся сигареты. Кому-то нравится мясо или тухлая рыба. А кто-то любит свежий хлеб, а кто-то любит овощи. Это тоже гуны материальной природы. Это тоже привязанности мы видим. Например, если я расположен преимущественно в гуне добродетели, меня привлекает чистота по природе вещей. Мне нравится, что чистое. Чтобы дома было чисто, на кухне чисто, не было никакого мяса, рыбы, яиц, никаких интоксикаций. Невозможно даже приносить этого запаха в гуне добродетели. И также меня привлекают возвышенные идеи, философия, понимание своей сущности по природе вещей. В гуне страсти меня интересует активная деятельность. Как пробиться в этой жизни, я думаю. Как сохранить свой уровень определенный и повысить его. За счет образования, за счет усиленной работы, за счет применения своих талантов и разума. И так я буду воспитывать силу характера, силу воли. Некоторые качества гордости должны быть, свое достоинство иметь. Я буду с такой уверенной походкой, с дипломатом в костюме, представительно выглядеть, делать какие-то дела большие. Я могу стать большим директором, начальником или бизнесменом под влиянием этой гуны. Я буду так понимать жизнь. И я не смогу задуматься на какое-то время долгое, кто же я и откуда, просто будет некогда. Во всяком случае, на самом деле, я способен в гуне страсти задуматься об этом. Я могу задуматься об этом, но мне просто некогда думать долго об этом. Да, это очень интересно, я скажу, поскольку в гуне страсти я любознателен. Это интересно то, что вы говорите. Да, очень интересная философия. Я, конечно же, приду на лекцию обязательно. Когда у вас лекция? Завтра. Да-да, завтра я попробую выбраться. И обычно такие люди не приходят, потому что им некогда. Но они интересуются. В гуне невежества человек совершенно беспомощный. Его не интересует ровным счетом ничего. Вообще ничего. Может быть, интересует только интоксикация. Наркотики очень сильно интересуют такого человека. Или сигареты, или водка. Это его действительно интересует. Ради этого он готов на что угодно. Он в полном невежестве. Он не знает, зачем это ему нужно и к чему это его приведет. Он даже видя примеры из жизни, к чему это приводит, не знает, что это случится с ним так же. Он совершенно спокоен поэтому. Это состояние животного. Итак, мы рассмотрели гуну как качество и как веревку. Но все же, какова же характеристика этих гун? Всего три гуны. Гуна невежества. Та, которая обуславливает живое существо больше всего. Глупость. Это означает глупость, безумие, иллюзия. Много разных иллюзий. Например, люди, которых мы видим на улице, в низших гунах природы. Гуна страсти, поскольку они подвижны, работают. И гуна невежества, поскольку они не знают, для чего они это делают. И также не понимают своей собственной сущности. Гуна невежества говорит, что ты самый важный, самый великий, самый лучший. Ты эталон. Твое мнение очень важно. Он все оценивает через себя. Когда он слышит о Боге, он думает, что речь идет о нем. И о Боге он говорит точно так же, как о себе. Можно заметить это. Как ученые говорят. Что, вы думаете, что кто-то один создал все это творение, всю эту вселенную? Этого не может быть. Это не под силу одному кому-то. Тут вообще ни при чем кто-то. Это происходит совершенно по-другому. Какие-то космические процессы в этом участвуют. Они думают, речь идет о Боге, они сразу думают, как это то же самое, что и я. Я не могу сделать такие грандиозные вещи. Вы видели, чтобы кто-то один совершал такие грандиозные вещи? Нет. Поэтому они говорят, это глупость, что все это сделал один Бог. Поэтому они смеются над этим, рисуют карикатуры, как Бог творит это все, и он устает постоянно. У него 6 дней рабочих, а потом в воскресенье выходной он отдыхает. На 7-й день он должен отдыхать, Бог, он же устает от такого творения тяжелого. Иногда он ошибается, потому что люди живут не по его плану совершенно. Они живут во вражде, а Бог завещал жить в мире. Поэтому он разочарован постоянно. Грозит, там молнии метает, мечет и убивает этих людей потом. Итак, это вот такое существо с точки зрения тамагуны, Бог. Очень непривлекательное, смешное, карикатурное совершенно. В гуне страсти. Человек думает, возможно, есть кто-то, кто делает все это. Но это не то, что Бог. Это просто какая-то очень могущественная личность. И каждый может стать таким при усилиях. В гуне страсти люди знают, что если они будут развивать мистические силы, они могут проявить сверхъестественные способности. Вот так они думают. Иногда они приходят в сознание Кришны сюда послушать что-нибудь и думают, что речь идет, когда мы говорим духовное, о каких-то тонких энергиях. Несомненно, это гуна страсти, поскольку они себя отождествляют с тонким и грубым телом. В гуне невежества он никак вообще ничего не может понять. Но в гуне страсти он себя отождествляет с этим грубым телом и думает, что он, развивая ситхи, мистические способности в этом теле, станет Богом. Но да, Бог есть, он принимает эту концепцию, хотя не понимает, что это означает. Но думает, я тоже могу стать Богом, развивая свои способности. И он, они все экстрасенсы, они все ловят энергии, приходят сюда. Ведут себя поэтому очень оскорбительно по отношению к Кришне. Хотя они знают об этом ничего. Это гуна страсти. Их интересует плод, энергия. Вот что их интересует. Аскезу принимают для того, чтобы вылавливать всю эту энергию. Из зала, там откуда-то еще. Они умеют как-то это делать. Вот что их интересует. Так они такие энергетики. Потом они подключаются к Вселенной. И говорят, я Мессия. О, теперь Иисус Христос. Он вчера приходил ко мне и назначил меня уже. Все. И завтра я стану скоро Богом. Один человек пришел в Екатеринбурге после лекции ко мне и сказал, когда придет Калки Аватар? Я говорю, чувствую, что он должен вот-вот прийти. Я говорю, да? А почему? Кто-то сказал вам, наверное. Да, я вот читал, что вот по вычислениям Вет должен вот-вот прийти. Я хочу подготовить его приход. Это молодой человек был. Я с ним некоторое время разговаривал и понял, что он в полном невежестве. Он думает о себе как о Боге. Фактически он думает о себе как о Боге. И когда я ему сказал об этом всю правду, то он, знаете, что сказал? Ваши слова подтверждают мое мнение, потому что таких великих никто не понимает. Что бы вы ни говорили человеку в этом случае, он все будет принимать только в свою пользу. Это невежество и страсть также. Страсть означает, что я хочу стать Богом. Невежество заключается в том, что я не знаю, что Богом стать невозможно обычному человеку. Бог один. Все остальные занимают совершенно другое положение по отношению к Нему. Совершенно нет необходимости становиться Богом. Он уже есть. Зачем становиться кому-то Богом? В невежестве, однако, человек разочарован. Как? Я не могу стать Богом? Это очень печально. Это мое давно лелеемое желание. Это написано в Ведах. Это действительно давно лелеемое желание атеистов стать Богом. Очень интересный момент. Ведь они не верят в Бога. Но если вы им скажете, о, вы такой великий, вы как Бог, он примет это. Он не верит в Бога, но он верит, что он Бог. Вот какая интересная психология. Он отрицает Бога, но сам готов стать Богом в любое мгновение. Это интересная психология. Никто от этого не откажется. Это определенные гуны природы. И так они тоже оперируют такими словами, как Бог и душа. Но принимают это все на свой счет, думая, что не могут стать такими. И им характерна для них зависть к Богу. Например, в Писаниях утверждается, нет никого выше Его. И человеку неприятно это читать. Но почему это он верховный? Почему не я? Почему обо мне нельзя такое написать? Один человек написал комментарий на Бхагавад-гиту. Он написал именно в таком духе. Каждый может стать Кришной. Все то, что здесь написано о нем, это можно принять к любому человеку. Каждый может стать Богом. Это не имеет ничего общего с истиной. Здесь объясняется, есть гуны материальной природы. Прежде чем вообще говорить о духовной практике, прежде всего, человек должен подняться хотя бы в гуну добродетели. Прабхупада говорит здесь об этом. Человек должен подняться в гуну добродетели, оставив страсть и невежество. Гуна добродетели означает, что она просветляет человека. То есть это определенное качество, свойства, ощущений, мышления, состояние тела. Состояние тела очень чистое, поскольку пища очень чиста, Кришна Прасад. Например, если мы принимаем Кришна Прасад в течение 7 лет, или 11 лет, 7, 11 лет, то тело становится очень-очень чистым, сатвичным. Потому что за это время все клетки в теле заменяются, становится, тело начинает состоять из Прасада, из Кришна Прасада. И через 7-11 лет мы просто замечаем, как все функции тела немножко становятся другими. Оно становится очень чистое, это тело. И чем дальше продвигается, у тела очищается больше, 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 даже физическое тело. Становится таким чистым, что источает запахи Ганги. Не встречались с таким феноменом? Как пахнет тело чистого преданного? Да, кто-то соприкасался, знает с такими старыми, опытными преданными. Даже эти телесные запахи, они совершенно другой природы, как у обычных людей, у мясоедов и так далее. Или просто у вегетарианцев. Они, конечно, немного чище. Но Кришна Прасад — это нечто иное. Посмотрите, это уже человека поднимает в сатва-гуну. Если он не ест мясо, рыбы, яиц, пищу предлагает чистую, свежую, маслянистую, приятную сердцу, используя хорошие специи для Кришны, предлагает это с любовью и преданностью, потом берет с алтаря и принимает как просад, как милость. Он так сильно очищается, человек. Через 7-11 лет. А его мозг также очищается, поскольку Прабхупада рекомендует пить горячее молоко на ночь. Коровье молоко, немного совсем, чуть-чуть, несколько глотков горячего молока, очищает тонкие ткани мозга. И человек приобретает способность понимать тонкие вещи, тонкие философские вещи. Поэтому говорится, что от коровы мы очень зависимы, вот в этом отношении. Для того, чтобы понять философию вед, необходимы коровы и брахманы в обществе. Коровы, потому что дают хорошее молоко и масло ги. Также корова очищает все вокруг, поскольку это сатвичное животное. Все, что исходит от нее, чистая моча, помет, испражнения коровы чистые, считаются антисептик. Корова может жить прямо дома у нас, в квартире. И она все очистит. Просто своим существованием, запахом, просто то, что она там живет. Но когда живет собака в квартире, все загрязняется. Если собака просто пробежала через комнату, веда говорится, нужно все обрызгать коровьим навозом, разбавленным с водой. А сейчас люди живут вместе с собаками и едят вместе с собаками за одним столом. Это тама-гуна. То есть те существа, которые нас окружают, влияют на нас. Гуны всегда смешиваются. Даже если я просто смотрю на что-то отвратительное, невежественное, я загрязняюсь этим невежеством. Даже если я просто смотрю на это. Конечно, мы можем не понять, как это мы загрязняемся, просто посмотрев. Вот говорится, мы готовим простату, тут животное пришло и посмотрело на пищу. Собака. Все, говорится, можете выбрасывать. Нельзя предлагать. Оно практически попробовало его. Оно не контролирует чувства, оно смотрит с вожделением. Сразу пытается как бы в уме съесть это все. И мы не сможем понять до той поры, пока не поднимемся в сатва-гуну. Как же это происходит, что мы оскверняемся, глядя на это? Но в сатва-гуне мы знаем, как это происходит. Да, мы можем оскверниться, просто посмотрев на грязного человека, очень нечистого, особенно тот, кто занимается незаконным сексом, говорится. Вообще запрещено смотреть в лицо этим людям. Очень отвратительные лица у них. Внешне они поддерживают какую-то красоту и лоск. Но на самом деле тончайшая грязь там есть. Извращенная красота это называется. И вас это отталкивает сильно, если вы в сатва-гуне. Вы не можете наслаждаться такой красотой. Очень много есть красоток на улице. Вот такой природы. Если вы в раджасе, вы привлекаетесь этим и в тама-гуне. Поскольку это обещает наслаждение бесплатное. Можем привлекаться именно такой красотой. Именно вот такую красоту некоторые ищут на улице, чтобы удовлетворить чувства. Но если вы в сатва-гуне, вы смотрите, и у вас маска отвращения появляется на лице. Вам очень это неприятно. Вы знаете, что это очень большая скверна на самом деле. Подальше от таких людей держаться надо. Это мы говорим о том, как человек воспринимает в гуне добродетели. Вот эти три гуны, они смешивают и создают такое огромное разнообразие в материальном мире. Все окружает гуны материальной природы, все соткано из гун материальной природы. Даже воздух в гунах материальной природы. Даже мысли в гунах материальной природы. Даже время дня в гунах материальной природы и время года. Все, что бы мы не видели или не слышали, даже звуки в гунах материальной природы. Есть вера в гунах материальной природы. Во что верит человек в гуне невежества? Он поклоняется призракам и духам. Однажды мне принесли черную магию этого папиуса. И там написано, как удовлетворить духов, живущих в доме. Это поклонение духам. Кстати, вся черная магия – это поклонение духам. Самый сильный дух – это пишача. Пишача – это поклонение пишача, это и называется черное искусство, черная магия. Мы можем достичь некоторых совершенств в этом, занимаясь черной магией. Но это не является духовной практикой, ни в коем случае. Это полностью материальная деятельность. И это определяется как вера в гуне невежества. Поклоняясь призракам и духам, человек развивает точно такие же качества. Если вы видите такого человека, вы чувствуете, он становится как будто бы он такой дух. От него исходит такая сила определенная, тонкая. Можно ощущать это. Тот, кто соприкасается с этими духами, он отпечаток на лице и на его поведении и мыслях остается от них. В гуне страсти человек тоже чему-то поклоняется, во что-то верит. Обычно это какие-то лидеры-материалисты. Это так называемые махатмы. Для них это святые люди. Махатма означает «маха», «атма», «великая душа». «Маха» — «великая», «атма» — «душа». Противоположный термин — «дуратма». «Дура» — не надо переводить. «Атма» — «душа». То есть введенное заблуждение. Есть «махатма» — Шрила Прабхупада — «махатма». Иисус Христос тоже «махатма». Это определение «махатма» дается в шастрах. Тот, кто контролируется духовной энергией. Ранее великие Раджа Риши, вот эти цари прошлого, они все были махатмами. Махараджа Парикшит, Махараджа Юдхиштхира, Притху Махарадж. Они описываются в Шримад Бхагаватам. Махатмы. Их сознание было соединено с сознанием Бога. Они все были слугами Бога. Все остальные так называемые махатмы этого мира для людей в страсти, махатмы другие совсем. Они не принимают махатм как слуг Бога. Они принимают махатм как сильных мира сего. Махатма Наполеон. Махатма Гитлер, Махатма Сталин, Махатма Ленин. У них есть также свои великие. Они верят в них. Они верят, потому что это сулит им выгоду. Если мы поклоняемся какой-то великой личности, которая сейчас у власти, ну, это очень выгодно на самом деле. Мы процветаем. Процветаем до тех пор, пока власть в руках. Когда власть меняется, мы должны тоже менять свою веру быстро. Вот это вот коммунисты, все коммунисты, они же были атеистами. Но когда это все произошло, и религия снова была разрешена, они почувствовали, что невыгодно быть атеистом, они все стали христианами. Я был свидетелем этому, что многие-многие атеисты, которые были воинствующими атеистами, против всех религий они были на самом деле. Против христианства, против мусульманства, особенно против сознания Кришны, против чего угодно. Потому что они были полными круглыми атеистами. Они стали христианами. Очень быстро. Они стали говорить, мы русские, значит мы христиане. Это гуна страсти, определение русский, христианин, мусульманин. Поэтому в гуне страсти человек стремится к миру, но не знает, как достичь его. Поскольку, естественно, в гуне страсти он все равно будет различать друг – враг, плохой – хороший, чужой – свой, мужчина – женщина, теплый – холодный, приятный – неприятный. Гуна страсти все разделит его сознание, двойственность. Он не сможет понять, что все люди – братья. Он будет только говорить об этом с трибуны. Но на деле он не сможет проявить таких качеств и способностей, чтобы доказать это. Поэтому он будет все равно оставаться в условиях вражды. Это поклонение в гуне страсти. Политика. В гуне добродетели человек поклоняется полубогам. И даже верховной личности Бога. О полубогах он знает, что они существуют. Но он также понимает, что над полубогами есть верховная личность Бога. Он может поклоняться всем им. В этом тоже есть некоторая выгода. Потому что это материальная гуна, сатва гуна. Поклоняясь полубогам, я могу иметь хороший урожай. Например, Кришна, 5000 лет назад, когда он жил около Говардхана, с отцом и матерью, весь Вриндаван жил там, его друзья и так далее, то однажды Нанда Махарадж захотел провести жертвоприношение для Индры, в честь Индры. Это поклонение в гуне добродетели. Индра – царь райских планет, и он ответственен за дождь, за стихию дождя. Он управляет этим. По всей Вселенной он управляет этим. Вот количество дождя и солнца зависит от Индры. Поэтому урожай зависит от Индры. будет хороший урожай или нет, это зависит именно от количества солнца и количества воды. Если будут постоянные облака, не будет солнца, будет плохой урожай. Если будет очень много воды, все затопит и тоже не будет никакого урожая. А должно быть ровно столько, сколько необходимо, чтобы все цвело. Поэтому в ведические времена и до сих пор в Индии совершают такие специальные яги. Если вы приедете в Индию, увидите, что там как раз это все циклирует лучше всего, чем здесь. Здесь всегда с урожаем какие-то проблемы в России. Потому что нет яги, нет жертвоприношений. А в Индии все очень хорошо циклирует. Они добивались того, что природа работала синхронно, как часы. Днем солнце, ночью дождь. Днем солнце, ночью дождь. Никогда днем не шел дождь, без всякой причины. Если дождь шел днем, вдруг ни с того ни с сего, все затапливал, все понимали, это влияние каких-то демонических сил. Если было какое-то землетрясение, допустим, все знали, родился какой-то демон. Иначе почему землетрясение? Все понимали, это сатва гуна. Но в гуне страсти человек не видит глубокой причины, он видит причину просто землетрясения. А почему землетрясение? Случайно. Какие-то там процессы происходят, мы еще не изучили их. Невозможно изучить все процессы. Но в гуне добродетель, он просто знает, кто управляет этими процессами. Это написано в шастрах. Пхуми – это планета Земля. Если какое-то землетрясение, мать-Земля чем-то недовольна. Какая-то реакция определенная есть. И так они знали, как ладится стихиями природы в гуне добродетель. Эта наука сейчас совершенно утрачена. И люди в гуне страсти невежественно не верят в нее. Так же, как не верят в астрологию, не верят в аюрведу, не знают, какая это могущественная медицина. Они утрачены, потому что в людях нет добродетели. Нет таких сил, которые могли бы совершать такие вот операции, которые описаны в аюрведе, или вот такие вот приемы лечения просто водой. Иногда ведический врач просто берет воду, брызгает пациента водой, и он выздоравливает постепенно. Сейчас тоже они знают о какой-то живой воде и мертвой воде. Но что это за вода? Что это? Невозможно такую получить воду просто с помощью электричества. Например, если вы берете воду, а ту, которую коснулась святая личность, вот эта вода очищает нас. Знаете, какой ведический обряд, если приезжает святая личность, что нужно сделать? Нужно встретить его, привести в хорошую комнату удобную, омыть там его стопы с дороги, и вот этой водой побрызгать на голову всем. И все очистится сразу же. Вот эта вода, она переносит это все. Вот это знание уже в гуне добродетели. Но поклонение Верховной Личности Бога выше всяких гун. Гуны, все существа находятся в гунах. И пока человек находится в гунах, он не может понять, что за пределами этих гун. Весь мир для нас – это сочетание гун. И все, что находится за пределами гун, выше нашего воображения. Поскольку и воображение в гунах материальной природы. Даже воображение в гунах материальной природы. Как там художники не пытаются что-то вообразить, какие-то новые образы, все просто приходит гуни невежества, и все. Это все равно сочетание гун каких-то. Но когда человек поднимается в гуну добродетели, она сравнивается с аэропортом. Для чего мы приходим в аэропорт? Чтобы сесть в самолет. Самолет разбегается по этой взлетной полосе, это есть гуна добродетели, вот эти условия, и взлетает выше. Итак, гуна добродетели – это аэропорт. Самолет – это сознание Кришны. Аэропорт используется для того, чтобы подняться выше на самолете. Это сознание Кришны. И гуны материальной природы, они можно сравнить с различными цветами. Желтый цвет – это гуна добродетели, красный цвет – это гуна страсти, и синий цвет или черный – это гуна невежества. Если мы все это смешаем, получится что-то такое грязное. Что-то грязное такое. Даже трудно понять, что это состоит из чистого какого-то цвета. В смеси будет что-то грязное обычно. Иногда, если слишком много желтого цвета, что-то будет чище казаться. Если очень много красного цвета, будет проявляться больше красного цвета. Но в чистом виде очень трудно получить, скажем, сатва-гуну или раджа-гуну. Только тама-гуну можно получить в чистом виде. Превратившись в камень, допустим, или в дерево. Практически 100% тама-гуна. И это сравнится с загрязнением, как разведенные чернила, говорится. Да, чернила очень трудно отмываются. Вот эти гуны, они полностью пронизывают все наше существование, они впитаны. Нужно такое средство, которое вычистит все, это какое-то эффективное. Фактически можно сравнить с таким чернильным порошком. Если он попадает там на руку, вот дети, которые учатся в школе, они все в чернили ходят, он не отмывается. Вот этих руки в чернили, все пиджаки, рубашки в чернили, это даже не отстирывается. Но интересно то, что недавно эти химики, они и изобрели средство очень хорошее. В рекламе было. А тюбик, какой-то тюбик с какой-то пастой, выдавливаете совсем чуть-чуть, Если там даже было крупное чернильное пятно, просто вот так потрете, и там ничего нет. Вообще ничего. Удивительно. Ну, вообще ничего. Другой эксперимент. Они взяли такую чашку с водой, вылили туда несколько флаконов чернил. Можно себе представить, что такое несколько флаконов чернил в такой чашке с водой прозрачной, стеклянной. Взяли вот столько этого вещества из этого тюбика, руками разболтали, вода стала прозрачной. Очень удивительно. Кажется чудо, а? Кажется буквально чудо. Очень трудно представить, что это за такое средство, которое так сильно очищает все это. Буквально вода становится прозрачной, как будто не было никаких чернил. Как фантастика. Вот сознание Кришны, вот есть такое средство. Очень просто. Берем и выдавливаем из себя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Чудеса наступают. Трудно даже в это поверить. Когда мы говорим со сцены о таких вещах, новые люди не сразу даже и верят в это. Какое-то чудо от повторения Харе Кришна. Но что мы только не повторяли до этого. Никакого чуда не было. Берем и выдавливаем из себя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Чудеса наступают. Трудно даже в это поверить. Когда мы говорим со сцены о таких вещах, новые люди не сразу даже и верят в это. Какое-то чудо от повторения Харе Кришна. Но что мы только не повторяли до этого. Никакого чуда не было. Неужели просто повторяя вот эти звуки почему-то, что-то произойдет? А, конечно, очень трудно говорить, да, 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 попробуйте, попробуйте, да, да, нет. Человек нужно просто наблюдать, быть наблюдательным. Ведь фактически вся философия вед, вся Бхагавад-гита сводится к тому, чтобы убедить человека, начать повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Он будет думать, какое счастье, неужели мне так повезло, он будет еще полгода не будет верить в то, что он пришел в сознание Кришны. А где же я раньше был, он подумает. Просто нужно понять, что такое сознание Кришны. Это не индийская религия, не русская религия, не американская религия. Эта религия не принадлежит материальному миру вообще. Она не имеет никаких обозначений. Это чистое состояние души. Это все. Пусть все остальное нам не мешает. Что бы мы ни говорили, это не имеет отношения никакого к сознанию Кришны. Национальность, пол, возраст, убеждение, любую вещь, которую мы называем, это гуны материальной природы. Сознание Кришны – это то, что превосходит все гуны материальной природы, даже райские планеты, все материальные вселенные. Это мой родной дом, на самом деле. Это то, о чем я мечтаю в глубине, в самой глубине своей души. Но это так покрыто гунами материальной природы, вот этими чернильными пятнами. Я залил это флаконами чернил, это чистое место. Теперь мне нужно очень сильное средство, чтобы вычистить все это так быстро, за одну жизнь. Одну жизнь теперь я должен посвятить сознанию Кришны. Не сразу мы согласимся отдать жизнь, но постепенно согласимся. Каждый человек постепенно отдаст ее, сам, добровольно. Методом вымещения. Сначала мы скажем, он здорово говорит, но я не тороплюсь. Как одна ученица написала Гопала Кришна Госвами. Вы мне говорите о духовных обязанностях, но извините, у меня много материальных пока обязанностей еще. Она была такая плохая ученица, что она не стала ученицей на самом деле. Она лишь хотела быть ученицей. Но она не согласилась принять какие-то еще обязанности, что есть духовные обязанности. Она думала, в духовной жизни нет никаких обязанностей. Просто получай все, что хочешь от духовного учителя, от гуру, и наслаждайся этим. Нет, есть некоторые обязанности. Есть ограничения. Что пугает людей больше всего? Это регулирующие принципы. Когда мы были недавно в институте социологов, первый курс, я их это так напугало. Когда мы стали писать на доске регулирующие принципы, они до этого так слушали внимательно, молча, серьезно, все записывали. И когда я стал переставить эти принципы, записывать, они загудел весь класс, и там что-то стало происходить. Я сказал, вот она где, тайна. Вот где ваше желание на самом деле. Все замолчали. Застеснялись. Вот и нигде желание. Даешь незаконный секс, самое главное. Это самое главное в жизни. Именно незаконный секс. Законный никто не хочет. Почему? Непонятно. Как будто бы это сделало человека счастливым. А если бы это было бы так? Если бы это действительно было бы так, тогда бы здесь в Гите было написано «Занимайся незаконным сексом, бросай оружие Арджуна и просто занимайся незаконным сексом, ты достигнешь совершенства». Об этом даже здесь речи нет. Я думаю, люди найдутся, которые перепишут Бхагавад-гиту в таком духе когда-нибудь. Это в Кали-югу, можно ждать чего угодно. Даже Раджниш так делал. Махатма Раджниш. Он давал посвящение саньясу женщинам и мужчинам, и они занимались незаконным сексом. Такая была у них саньяса. Потрясающе. Обезьянье отречение называется. Потом ему явилось видение во сне. Он был не совсем обычным, он был мистическими силами. И он увидел, как весь мир гниет, сифилис, герпес, спит. Он все это вдруг увидел во сне, яркую картину. Он проснулся и пошел к ученикам и сказал, немедленно прекратите это все. Прекратите весь незаконный секс. Те сказали, ну, мы уже приняли ваше наставление божественное, мы не можем отказаться. Никто не последовал его наставлениям, никто. Потому что этого люди хотят. Им не нужен гуру, им нужен гуру, который удовлетворяет их чувства. Хочешь стать Богом? Станешь. Да, ты можешь заниматься сексом, неважно. Ты можешь делать все, что хочешь. Только плати деньги мне. И станешь Богом. Только прославляй меня, мое имя. Это все, что их интересует на самом деле. Прабхупада никогда не шел на компромиссы. Поэтому мы видим, что сознание Кришны не так сразу охватывает всех людей. Нет. Сначала придут самые сильные, самые искренние, которые смогут принять процесс чистого преданного служения. Полностью соблюдая все регулирующие принципы, откажутся от мяса рыбы, от интоксикации всех, даже чая и кофе, от азартных игр, денежных махинаций, от незаконного секса. И будут каждый день по 16 кругов, то есть полтора-два часа каждый день повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Вот такие люди придут сначала. Их будет немного. И постепенно, благодаря вот этой практике, все преданные станут очень-очень сильными. С помощью вот этой аскезы и медитации на святое имя Кришны. Они очень быстро очистятся, эти личности. И у них проявятся необыкновенные возможности для деятельности в этом мире. И Прабхупада говорил, даже если из этого движения моего появится всего один чистый преданный, миссия удачна. Один человек может все это распространить потом. Одного достаточно. Который обладает действительно духовной силой, настоящей. Если человек в гунах материальной природы, он даже не знает, какие возможности скрыты в его сознании. Он практически не использует их в течение всей своей жизни. Он только мечтает о том, чтобы быть вундеркиндом. Как я в юности, постоянно у меня были галлюцинации, мечтал, что я на сцене и пою, и весь зал поет со мной. Я известный певец. До какой-то степени это сбылось. Но это то, о чем мечтает человек, который ничего не может на самом деле. Он беспомощен. Хотя у него гигантские, колоссальные возможности духовные, у каждого, скрытые. Поднявшись в сатвагуну, мы проявляем такие потрясающие вещи на самом деле. Такую остроту сознания, такой интеллект возникает. Но мы предпочитаем почему-то тамас, спячку всю жизнь. Сигареты. Зачем? Неважно зачем. Просто живу, жду. Превращения каких-то. Вот такова жизнь. Раджас просто мне заставляет жизнь как-то действовать, потому что я испытываю голод, и дети также. И поэтому какой-то раджас должен быть, какое-то шевеление. Но как только выходной мы выходим мантру на улицу повторять иногда, и так прекрасный выходной день. Никого нет, все спят. До 9-10 часов утра все спят. Такая тишина. Так хорошо в городе. В 10 часов начинает просыпаться. Тамагуна. Нет обязанностей никаких, раджас утихает, все просто спят. Но когда они просыпаются, что они делают? Когда они не в раджасе, они начинают пить, принимать интоксикацию, каждый выходной. Опасное время на самом деле тамагуна. И утром это лучше всего, вечером лучше не выходить на улицу в выходной день. Пятница, суббота, вечерние дни самые опасные, никогда не выходите на улицу в вечерние дни в одиночку. Вот в пятницу и субботу. В воскресенье можно, потому что в понедельник на работу. Ну, так что мы знаем повадки всего, целого города, всех людей по всей стране, такой ритм жизни. Раджас тамас, раджас тамас, раджас тамас. И они лишь только мечтают включить телевизор. Там Тарзан там прыгает. И они так же, как Тарзан, чувствуют себя перед телевизором с бутылкой. Галлюцинации, иллюзии, безумие. Тамагуна. Телевизор чистейшая тамагуна. Ползала, сейчас оно не согласится. Квадратный. Приятный. Он такой стал приятный сердцу, как будто он в сатвагу не находится. Просто я в экстазе, когда вижу телевизор. Но на самом деле это просто тамагуна. Там могут показывать все что угодно. Я очень хорошо помню тот первый день, когда отец привез телевизор в дом, в квартиру. Я уже был в 10 классе в то время. До этого никогда у нас не было телевизора, слава Богу. И когда я уже учился в 10 классе, отец вдруг привез телевизор на машине, поставил его, антенну установил и включил. И я этот день почему-то помню. Потому что телевизор захватил мое сознание. Там показывали какую-то ерунду черно-белую, причем плохого изображения. Какие-то люди там на причале, в лодках говорили о рыбалке. Ну, какая-то ерунда просто. Это даже не был какой-то художественный фильм. Гораздо более интересно можно выйти на природу увидеть. И тем не менее я заметил, что мою волю парализовало. Вот это я помню до сих пор. Просто воля моя была парализована. И мать меня всегда отгоняла от телевизора постоянно. Днем, во всяком случае, не смотрел его. Вечером я мог смотреть полчаса, а потом меня выгоняла мать почему-то. Я не знаю почему. Она и сама не знает почему. Она почему-то чувствовала, что это к добру не приведет. И через пару лет появился новый термин. Термин «телеман». Дети стали телеманами. Они учатся в школе, потом делают уроки, а потом целый день смотрят телевизор. Они плохо развиваются физически. Началась проблема. Телевизор захватывает сознание. Вся энергия идет просто на просмотр телевизора. Представьте себе у человека. Сознание работает в полную силу. Просто посмотреть телевизор. И там ведь нет ничего полезного. Ровно счетом ничего. Полезно понять, как мне жить. Не по телевизору, а по-настоящему. Там просто какие-то иллюзии. Просто как сон. Это просто сон. Это электронный сон. То же самое, если мы слишком долго спим, скажем, больше 6-7 часов. Мы видим больше снов, и в наш ум трудно контролировать, потому что мы видим много снов. Телевизор то же самое, это электронный сон. Мы смотрим, как будто бы видим сон. Вот и все, что происходит. Галлюцинации, иллюзии, невежество. 100% невежество, говорится. Поэтому от гун материальной природы необходимо избавиться, не контактируя с ними. Но для этого необходимо знать, где тамас, где раджас, где добродетель. Поэтому Прабхупада дал эти регулирующие принципы. Он дал совместное воспевание святых имен. Он объяснил, как расположиться в сатвагуне. Каждый день нужно совершать омовение, одевать чистые одежды каждое утро. Одевать чистые одежды, совершать омовение. Идти на мангала арати, потом повторять Хари Кришна мантру. Потом можно идти на работу, работать для Кришны. Получать деньги, поддерживать свое существование. Прилагать что-то Кришне хорошее. И так продолжать свою жизнь в сатвагуне, возвышаться. Необходимо использовать это человеческое рождение для того, чтобы прогрессировать, не для того, чтобы деградировать. В этом смысл Бхагавад-гиты. Если общество поднимется до уровня сатвагуны, мы увидим, что люди станут счастливы. Они будут очень счастливы. В чем секрет успеха, счастья? Прабхупада говорит, деньги не помогут. Здесь в комментарии он сказал это. Деньги не помогут стать счастливым человеком. Причем здесь деньги? Счастье – это состояние души, внутреннее состояние. Когда у меня в руках большие деньги, я просто чувствую, как я в гуне страсти захватывает дух, вот и все. И я думаю, это счастье. Просто в уме я думаю, у меня миллион или 50 миллионов. Но что изменилось, собственно говоря, со мной? Я тот же самый. Я тот же самый человек. Я в таком же жалком положении. Я также в невежестве нахожусь. Только у меня есть 50 миллионов, вот и все. Которые делают эту иллюзию, что что-то изменилось со мной. Это просто иллюзия на самом деле. Подлинное счастье, когда мы соприкасаемся с сатвагуной, с подлинной чистотой. Чистое сознание, чистое тело, чистое общение. И вот это счастье означает, что все чувства человека очищаются и становятся проводниками счастливых эмоций. Глаз. Настоящую радость можно получить от созерцания красивых пейзажей, допустим, природы. Очень сильное чувство красоты можно испытать. Особенно, если мы это соединяем с Кришной. Это экстаз. Никому не доступен, ни одному художнику, обычному человеку. Если мы в сатвагуне еще соединяем с Кришной это все, мы видим, как мир этот становится, как будто он царство Бога. Но, когда мы соприкасаемся с изначальными стихиями, как это описано в Гите, вкус воды чистый, родниковый, вы сразу вспомните Кришну, если в сатвагуне. Запах земли, аромат земли весной, когда земля оттаивает, эти запахи поднимаются, как не дорожит все сознание. Это чистые изначальные стихи, это тоже Кришна в сатвагуне, я знаю об этом. Солнце, глаз Господа. Если я могу осознать это потрясающее наслаждение на самом деле.
Итак, просто созерцая правильно этот окружающий мир, правильно питаясь, регулируемо наслаждаясь, спать не меньше, не больше, чем необходимо, не переедать, не недоедать. И так все можно отрегулировать, что страданий практически не буду ощущать особых. Поскольку сатвагуна наполнит мою жизнь смыслом, счастьем. И в этом состоянии я подумаю именно о том, чтобы достичь сознания Кришны. Поскольку я буду понимать, что существует трансцендентное счастье. Но в гуне невежества это всего лишь для меня сказки, трансцендентное счастье. Существует ли оно вообще? Если я лягушка в колодце, и мне говорят, там наверху есть океан воды. Да, действительно существует такое. Океан воды, а что такое океан воды? Ну, океан воды — это много воды. Сколько колодцев примерно? 3 колодца? Сколько там колодцев? Да нет, что ты. Океан, нельзя сосчитать, сколько колодцев. Ну, не видно вообще ни конца, ни края. Нет стенок этих перегородок каменных, ничего нет. Океан. Да этого не может быть, говорит лягушка в колодце. Я не могу представить только воды. Как это может быть? Я всю жизнь жила в этом колодце, и ты мне говоришь, что существует так много воды? Но я спроси любого в колодце, никто не видел такого. Это та магуна. Но если мы имеем возможность подняться в сатвагу, у нас больше веры проявляется. Поскольку даже в сатвагу не так много счастья. И мы начинаем понимать в сатвагуне, откуда исходит это счастье. И так можем приблизиться к Кришне непосредственно через сатвагуну. Поэтому процесс сознания Кришны постепенно поднимает человека до уровня сатвагуны, а потом и выше. Харе Кришна. Какие вопросы? Скажите, пожалуйста, о реинкарнации. Что происходит с душой после смерти? Душа — это наблюдатель. В моем теле сейчас есть наблюдатель — это я. Я наблюдаю через это тело. Через уши я слышу, через глаза я вижу. Я также дышу и чувствую воздух, обоняние. И я наблюдаю запахи, звуки, образы, собственные мысли наблюдаю. Я душа, я нахожусь здесь. Момент смерти. Я должен выйти из этого тела, из грубого тела. Я должен покинуть эти уши, эти глаза, все эти органы чувств физические, и выйти в тонкой оболочке, в тонком теле. Это мистический процесс. Это означает, что я переношусь немножко в другое измерение сознания. Как это происходит? Это происходит благодаря законам природы, поскольку сам я умирать не хочу в материальном теле. У меня нет желания умирать. Мне придется умереть. Законы природы помогут мне в этом. Это произойдет практически насильно. Меня вынудит умереть болезнь или старость. В конце концов, я утрачиваю возможность видеть, слышать, обонять, осязать. Я как будто проваливаюсь куда-то в какое-то небытие. То, что я ощущаю. Все удаляется от меня. Когда я умираю, все удаляется от меня. Все образы, звук постепенно утихает. Я куда-то погружаюсь в какую-то темноту. Затем я продолжаю чувствовать, что я, мое я, существует. Что я продолжаю размышлять. Тонкое тело не умирает. Тонкое тело — это ум. Он размышляет. Независимо от мозга. Но он размышляет в несколько иных уже категориях. Это происходит примерно как во сне. Во сне мы тоже размышляем, но немножко в других категориях. Бывает так, что когда вы засыпаетесь в таком состоянии, на Бхагаватам, например, в это время вы слышите все и думаете, я прекрасно слышу и понимаю. Но вдруг вы просыпаетесь и думаете, то, что я думал во сне, такая глупость пришла в ум. Но во сне казалось всем логичной и понятной. Там несколько иная реальность. Вот мы переходим в эту иную реальность. И наша оценка родственников, самого себя, всего окружающего мира меняется в это время. Да, мы узнаем своих родственников, но уже с несколько другой точки зрения. Уже немножко, мы как прохожий уже здесь чувствуем себя. Не как живущий, а как прохожий, скорее всего, мы чувствуем себя здесь. Я знаю, что должен пойти куда-то очень далеко сейчас. Уйти далеко и не вернуться никогда. В момент смерти я получаю это сознание в этом измерении. И я погружаюсь в эту тьму, затем я наблюдаю источник света. Прямо впереди меня. Далеко, свет и такой коридор ко мне, как туннель. Это один из каналов в теле Нади. Есть каналы, по которым циркулирует жизненная сила. Циркулирует жизненная сила. 118 нади каналов существует, параматма, сверхдуша, высвечивает тот канал, по которому должен выйти. Поэтому по этим каналам я могу выйти либо через нос, либо через рот, либо через глаза или уши, эти отверстия в теле, либо через анус и гениталии. Если мне нужно уйти в адские миры, я уйду через анус или гениталии, через нижнее отверстие тела. Если я должен уйти на райские высшие планеты, такую как Брахмалока, я выйду даже вот отсюда, из темечка, не через обычное отверстие тела. Но для этого будет необходима некоторая йога. Но обычно мы выйдем через какие-то отверстия тела. И это будет этот коридор, по которому мы должны пойти. Но выходим мы уже в другую реальность. Мы видим несколько иначе, феноменально наблюдаем весь мир. Мы быстренько прощаемся с родственниками и со своим телом. Может быть, это будет очень болезненно, конечно же. Очень болезненно для нас это будет. Потому что мы в страхе и беспокойстве в это время находимся. Мы ничего не знаем, что будет сейчас, через 5 минут. Куда же должен направиться? Для меня это большие-большие испытания. Я помню, как первый раз в 7 лет я пошел в школу. Это был шок для меня, когда меня мать привела в школу. Другие совершенно условия, обстоятельства, жизнь изменилась вдруг внезапно. И ребенку, маленькому ребенку нужно привыкать к этим условиям. Там учителя, там дисциплина, там все по-другому, там нужно слушать кого-то, бояться кого-то, учить что-то, заставляют что-то делать. И смерть — это такая резкая перемена в жизни человека, что его трясет буквально. Он не знает, что будет с ним дальше. Но тем не менее, он уверен вполне в себе, что он должен идти дальше. Это его реальность. И он идет дальше, его провожают. Это все устраивает Параматма, куда он должен пойти, он сам не знает. Он должен войти в лоно следующей матери. То есть через некоторое время он входит в лоно своей будущей матери и находится там в бессознательном, непроявленном состоянии. 7 месяцев. На 7-м месяце к нему возвращается сознание. И еще через 2 месяца он выходит из чрева матери, получая сильный шок и забывая все о том, что он думал в чреве матери. Это написано в Шримад-Бхагаватам, все эти перипетии реинкарнации. Как только чувства включаются опять к объектам чувств в новом теле, я забываю все. Я снова начинаю просто жить в этом теле и наблюдать, что будет дальше. И мы наблюдаем постоянно эту смену рождения и смерти. Там также описано, что происходит в сознании человека, который растет от младенчества и так далее, и так далее, и так далее. Какие перемены до смерти. Весь этот цикл описывается подробно, что испытывается человек в детстве, что в зрелом состоянии, что в старости, что в момент смерти, что после смерти, куда он идет после смерти и что он испытывает в этих разных случаях. Это очень сложный процесс, но принцип просто рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть. Самсара называется, замкнутый цикл. Очень хороший вопрос, редкий вопрос. Очевидно, вы что-то уже знаете о том, что вы не это тело. Поэтому это хороший вопрос. Но мы должны знать, кроме того, что кто я не есть, кто же все-таки я есть. В этом ваш вопрос. Итак, я понимаю, что я не есть это тело, но а кто же я есть? Это очень важный вопрос. Это может раскрыться только, когда человек входит в отношения с Верховной Личностью Бога. Только через процесс преданного служения, развития этих отношений. Только тогда ваша вечная духовная личность начинает проявлять себя. До этого времени работают просто гуны материальной природы. Мужчина, женщина, национальность, умственные способности и все остальное. Гуны материальной природы, их сочетания, их колебания, их движения. Но ваша духовная суть сейчас спит. Она просыпается только тогда, когда она хочет служить в служении Богу. То есть когда она слышит имена Бога, допустим. Или рассказы Кришна Катхан. Или общается с чистыми преданными. Вот это момент, когда ваша личность как таковая, духовная, вечная личность, индивидуальная, начинает просыпаться, проявлять себя. Необыкновенным образом. Очень чудесным, необыкновенным образом. Вы даже удивляетесь, как это происходит. Это открывается таким образом. Прямо изнутри. Но в процессе преданного служения. Если человек не занимает свои чувства преданного служения, это невозможно понять. Это всегда будет загадка. Кто же я? Кто же я? Кто же я? Я уже так много знаю, но кто же я?